Давайте. А означает церемония поклонения. И кому эти песни поклоняются? Поклоняются Шри-гуру. Эти песни исполнены истин, духовных истин, относительно духовного учителя, относительно природы Вайшнавы. И в них объясняется, почему мы должны служить духовному учителю, и кто он по своей природе. И когда мы осознаем, кто такой наш духовный учитель, тогда мы осознаем все. Поэтому Вишванатха Чакрабарти Тхакур, великий духовный наставник, говорит: «Ясья прасадан Бхагават прасада, ясья прасадан нагатих кутопи». По милости духовного наставника я обретаю милость Бога. Без милости духовного наставника у меня нет никаких шансов, у меня нет никаких надежд. То есть необходимость духовного учителя исключительно на духовном пути. Это тот водораздельный постулат или тезис, который отделяет подлинную религию от некой подделки под религию. Это именно духовный учитель. Или ашрая виграха. Вообще духовный учитель – это не просто человек. Это очень важно понять, что духовный учитель не является простым человеком. И мало того, что он не является простым человеком, также одно из оскорблений святого имени, одно из серьезных оскорблений святого имени, которое называется гуру-равагья, или оскорблением гуру, звучит как считать его обычным человеком. Считать гуру обычным человеком. То есть он необычный человек. И в этом оскорблении или в апаратхе, апаратха переводится, строго говоря, не именно как оскорбление, а апаратха некое неправильное или неверное уход в сторону, грубо говоря. Апаратха – это уход в сторону. Уход в сторону от чистой линии духовной жизни. И эта апаратха гуру-равагья звучит как считать гуру обычным человеком, поскольку гуру не является обычным человеком. Гуру – это особая категория или особая татва, так же, как говорится. Особая татва. Однажды Шри Радха Махараджа сказали, какой-то ученик сказал: «Ну, в конце концов, гуру просто джива». И Радха Махараджа сказал: «Нет, гуру не джива. Гуру не есть просто джива. Гуру – это особое проявление. Гуру – татва. Одна из непостижимых татв. Она перечисляется в списке непостижимых татв. То есть, есть там Шива-татва перечисляется, Гуру-татва, и еще одна татва, которая относится к падению в живоматериальный мир, которая тоже очень любит обсуждать в вайшнавских кругах. И эти истины, Гуру-татва, Шива-татва, и то, как мы попали в материальный мир, это такие очень ходовые темы для обсуждения, для горячей темы дискуссии всегда. Очень спорная тема, очень глубокие темы и очень неоднозначные темы. Потому что от того, как мы понимаем эти темы, шива-татва в меньшей степени, они относятся к вайшнавам, потому что вайшнавы определились. А гуру-татва и история падения в живоматериальный мир – это такие темы, которые, если мы недостаточно просто иметь о них какое-то определенное мнение. Если мы имеем о них определенное мнение, то мы уже всю жизнь свою изменяем согласно тому, что нам открывается, согласно тому, как мы это понимаем. И вся жизнь меняется. А вайшнава, человека, который посвятился духовному поиску, меняется от того, как он понимает гуру-татву. Потому что одна моя знакомая, которая раньше была преданной, потом стала христианкой, что иногда бывает. И мы с ней переписывались в ЖЖ, в сообщениях, и она написала мне: «Вот теперь я чувствую, что я поклоняюсь Богу». Но очень приятно. Потому что раньше я поклонялся не Богу, а людям. Вы поклоняетесь не Богу, а людям поклоняетесь. И поклоняетесь гуру, то есть каким-то людям. И вместо Бога вы поклоняетесь людям. И я ей написал в ответ: «Нет, мы не поклоняемся людям. Мы не поклоняемся людям, потому что гуру – это не человек вообще». И она говорит: «Но все равно, так или иначе, кто бы он ни был, Бог-то выше, чем гуру». Сказал: «Нет, извините, это не так. В нашей философии гуру выше Бога». Она сказала: «Ну, это совсем непредставимо. В вайшнавской философии гуру стоит выше, чем Бог. И сам Бог поклоняется гуру, сам Бог поклоняется духовному учителю. Сам Кришна, когда он явился на этой планете, он принял духовного учителя Сандипани Муни и поклонялся ему. Тот же самый Бог поклонялся его духовному учителю. И Рамачандра был гуру, и Учитани Махапрабху. У всех аватар Бога, у всех у них был духовный учитель. И даже сам Кришна ставит поклонение своим преданным, поклонение духовным учителям, ставит выше поклонение себе. И очень интересно, Шрила Кришнадаса Кавираджа Госвами, начиная читание Чаритамриту, это читание Чаритамриты, это шастра. Это такой традиционный текст, ведический текст, шастра. То есть, когда кто-то пишет текст, какой-то мудрец, риши, пишет текст по какой-то науке, он начинает обычно этот текст с поклонения божеству. С поклонения божеству начинается. Этим отличается ведическая наука от современной науки. Если вы откроете учебник физики, вы там не находите никакой молитвы в начале. Но обычно не находите. Обычно не находите никакой молитвы в начале. Так учебник там начинается с определения каких-то терминов, и лектор прославляет там самого себя, свои познания и так далее. Вот. А ведическая наука начинается с того, что вы открываете учебник, и он начинается с молитвы божеству. И но бывают, конечно, современные учебники. Был такой Николай Кириллович Косовский, мой научный руководитель. Вот он почему-то начинал каждую... А он был специалистом по математической логике. И он каждую свою главу, свою монографию по математической логике начинал с цитаты из Бхагавад-гиты почему-то. Он интересный был человек, и он даже приходил к преданным, ел просад, улыбался и оставался при своих. Однажды я пошел к нему сдавать экзамен какой-то. Я думал, побыстрее бы спихнуть всю эту математику и уйти в храм жить. Такая была у меня такая идея, что я побыстрее. Я вообще хотел бросить, но потом мне старшие преданные сказали: нет, ты не бросай, ты обязательно окончи, потому что ты должен получить диплом, иначе потом мало ли что с тобой случится в жизни. Поэтому ты обязательно окончи. И я, скрипя зубы, оканчивал. Я как-то на троечку сдавал мат-логику этому самому Косовскому. Он такой улыбнулся мне и сказал такой: что же вы так говорите? Ведь Кришна же говорит в Бхагавад-гите. Что же он скажет? Что он такое сказал? Где он говорит, зачем от логику? А он говорит: лучше исполнять свою дхарму, но несовершенно, чем чужое совершенствие. Я сказал: но я исполняю свою дхарму несовершенно. Сказал: зря вы так, нужно свою дхарму исполнять, нужно свою дхарму исполнять. И это цитата из Бхагавад-гиты. Однажды Гасвами Махарадж тоже рассказывал, как он был в одной индийской семье, и один отец отчитывал сына за то, что тот не хотел работать. И, значит, отец хотел сына вдохновить идти на работу какую-то. И он там что-то говорил, 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 и потом отец неожиданно сказал: даже сам Кришна говорит Бхагавад-гите. И Госвами Махарадж насторожился. Думал, ну что он скажет? И он говорит там: исполняй свою дхарму. Даже сам Кришна говорит Бхагавад-гите, исполняй свою дхарму. И Госвами Махарадж сказал: это было самое удивительно использование Бхагавад-гиты, которое я когда-либо слышал в своей жизни. Вдохновить сына идти на работу. И как бы то ни было, ведические книги, шастры, каждый поэт Кави, который пишет произведение, а Кришнадас, он Кави, безусловно. Кришнадас Кавирадж. Он не просто Кави, он не просто поэт, он Кавирадж. Кавирадж – это такое двусмысленное слово. Кавираджем называют врачей обычно в Индии. Но Кришнадас Кавирадж, он не врач. Кавирадж означает также царь поэтов. Санскрит очень язык многозначный. И он царь поэтов. А он царь поэтов, он самый удивительный среди поэтов, потому что он пишет поэму о самом удивительном, о чистом Адхурарасе. И о Махапрабху, который принес сокровище чистом Адхурарасы и распространил сокровище по всему миру. И об его удивительном настроении, непостижимом совершенно для обычных живых существ, он пишет об этом свою великую поэму «Шри Чайтанья Чаритамрита». «Шри Чайтанья Чаритамрита» – это поэма. Возможно, это одна из самых больших поэм, которые когда-либо были написаны. И тема этой поэмы является чистая любовь к Богу. Изначальное и деяние Махапрабху, читание Чаритамрита, читание – это он сам, Махапрабху. И также читание приводится как жизненная сила, а Чарита – это его деяние, а амрита – нектар, нектар бессмертия. Бессмертный нектар – деяния Махапрабху. Он начинает свою книгу, чтобы поделиться этим бессмертным нектаром, деяний этого удивительного облика, этой удивительной формы. То есть в самом начале предисловие, ну, к сожалению, в нашем матхе еще нет своей читания Чаритамриты. Но она, говорят, будет. Говорят, она появится. Потому что есть читание Чаритамриты Шрилы Прабхупады, и в нашем матхе все время есть такие идеи издать свою читание Чаритамрита. Вот наше читание Чаритамрита в традиции Потому что это очень интересно тоже. На самом деле есть такая цитатник Гурудева «Капля нектара». Такой он не вышел как-то официально, он такой подпольный, что ли, полуподпольный. То есть он, конечно, не закрытый никем, не запрещенный, просто он как-то он не был никак издан, и он ходит из рук в руки просто так вот, как электронная версия. И вот в этом цитатнике там сборники и извлечения из разных цитат Гурудева, из разных его книг, разные цитаты, и он говорит там в «Каплях нектара», что мой гуру Махарадж, Шираштхар Махарадж, был исключительным приверженцем Мадхура расы. Исключительным приверженцем Мадхура расы, и он не терпел никаких примесей к Мадхура расе, ни малейшей примеси. И поэтому его любил Сарасвати Такур, его духовный учитель. Потому что он наслаждался той же Мадхура расой, той же чистотой, и он был таким же стойким приверженцем Мадхура расы. И поэтому, когда Сарасвати Такур уходил из этого мира, уже в 1937 году, он хотел именно от Шридхара Махараджа выслушать Шиук Манджари Пада, гимн Наш Сампрадай, именно от него, потому что именно Шридхар Махарадж передавал всю стойкую, абсолютную и безраздельную приверженность именно настроению Мадхура расы. Затем Гурдев объяснил, что ну, на самом деле это настроение Мадхура расы, оно может также смешиваться. Например, он сказал, что Кришна Дас Бабаджи Махарадж, у него была некая примесь дружеской расы. Он не был стойким приверженцем именно этой расы супружеской любви, чистой безраздельной любви, а он в какой-то степени также симпатизировал и дружеской расе, или сакья расе. И дальше он сказал, что с вами, Махарадж, Шрила Прабхупад, судя по его некоторым молитвам, которые он написал, когда плыл на корабле Джалдута в Америку, и он там говорит в этой молитве, что он побежит с Кришной по лугу, и он называет Кришну другом. И он говорит, сам Гурдев говорит, что по этим признакам Шиваштхар Махарадж заключил, что у него была склонность к сакья расе или к дружеской расе. Но все они были мадхура бхактами, все они так или иначе были, иначе бы они не были учениками Сарасвати Такура, они все были приверженцами самого чистого понимания духовной жизни. Но оно возможно с некоторыми примесями, что ли, или оттенками сакья расы, например. Поэтому периодически в нашем матхе раздаются такие вот тоже возгласы. Да, у нас есть читание Чаритамрита, который привел Шрила Прабхупад. Давайте мы переведем свою читание Чаритамриту и зададим ее строго в традициях Шиваштхара Махараджа, где будут принципиальные шлоки, которые цитировал Шиваштхара Махарадж, и эти шлоки будут истрактованы именно так, как он этого хотел. Вот так как, например, у нас есть Бхагавад-гита Шиваштхара Махараджа. И многие шлоки в Бхагавад-гите истолкованы совсем не так, как в Бхагавад-гите с вами Прабхупада. Вообще понятно, о чем речь идет? Или нет? Или не всем понятно? Давай, я думаю. И поклон. Вот раздаются такие периодические возгласы у нас, но они еще пока на стадии таких возгласов, пока еще ничего не сделано. Говорят, что Тьяги Махарадж переводит Армана Самваду, самую принципиальную часть читания Чаритамрита. Разговор Махапрабху и Рамана Дарая. Он переводит ее из бенгали на английский язык. Возможно, скоро она будет. И если она появится, но у нас в издательстве очень горячая ситуация. Мы как раз хотим этот журнал, посвящен Рамана Самади, этой беседе на реке Годавари. И нам непонятно, ждать ли нам Пакатяги Махарадж что-то переведет, или нам не сдать, и издать уже то, что есть. С одной стороны, нас торопят издавать то, что есть, потому что уже 3 года не входил на журнал, а с другой стороны, мы не знаем, мы хотели бы включить этот перевод. В общем, такие колебания у нас, такие колебания есть в нашем издательстве пока. Непонятно, что делать пока. И, как обычно, все решится одним махом. Одним решением. Вот это Махараджа все обычно решится, скажет, сдавайте, и мы все издадим, не дожидаясь никого, не ждя никого. Но пока он не сказал, давайте, у нас как-то мы как-то все еще колеблемся, ждем, 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 пока он это издаст. И вот поэтому Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами свое читание Чаритамриты начинает с первой шлоки, в которой он поклоняется божеству, которая обычно в первой шлоке Мангала, шлока поклоняется божеству. И эта шлока начинается со слов «Ванде Гурун». «Ванде Гурун Ниша Бхактах, Гурун Ниша Аватаракан». Она начинается с поклонения гуру. То есть божеством Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами является гуру. И Такая очень высокая теория, высокая сиддханта о том, кто такой гуру, высокая философская теория. И у нас есть книга «Шри Гуру и его милость», в которой очень много истин о духовном учителе, о его положении. Потому что и эта книга очень полезная для... Это исключительно единственная уникальная книга, уникальный труд Шри Вашиштхи Махараджа, который он дает свое понимание и свое осознание личности духовного учителя. И изучая эту книгу, мы действительно понимаем, что гуру не является дживой, с одной стороны, но и это очень интересно тоже смотреть акценты. Шри Вашиштхи Махарадж всегда делал такой акцент на том, что гуру это не джива, что гуру не обычный человек, что гуру это Божественное начало. Это строго в традициях Сарасвати Такура. Но если почитать труды Шрилы Прабхупады, он там говорит, очень часто говорит и делает такой акцент в основном на том, что гуру не бог, что гуру не является богом, потому что имперсоналисты и майявади считают, что духовный учитель это сам бог, сам Господь. И он поэтому, делая акцент на правильном понимании гуру, он говорил, что гуру не бог, а гуру, а кто же такой гуру, да, возникает. И это очень интересно. На самом деле, когда в беседе с Санатаной Госвами Махапрабху говорит, что есть разные истины или разные таттвы, то есть разные философские категории. Есть Кришна-таттва, Вишну-таттва. Из Кришна-таттвы исходит Вишну-таттва и все остальные таттвы. Есть Джива-таттва, то есть Джива. Дальше он говорит, что Шива-таттва – это не то, ни другое, нечто между. И примерно то же самое мы можем отнести к гуру-таттве или к природе гуру. То есть гуру – он не джива, и он не бог, а он нечто иное. Это именно джива, в которой проявляется бог. Это джива, в которой он проявлен, и это джива, которая одновременно в своем ограниченном мире является божественным началом. И вот поэтому гуру необходим, абсолютно необходим каждой дживе, каждому, кто идет по духовному пути, потому что гуру это связь, учитель это связь, он связывает нас с бесконечным миром. То есть он одной стороной он повернут к ограниченному миру, а своей другой стороной он повернут к безграничному миру. И поэтому Сарасвати Такур писал, что с одной стороны гуру обращен к нам, обращен к тем, кто не служит Богу, и он дает им связь с миром служения. А сам гуру всегда служит Богу. И поэтому, поскольку он сам всегда служит, он постоянно служит, то он своей другой частью, он призывает тех, кто не служит ему, служить ему. То есть он может дать связь с миром служения. Поэтому он находится в мире, который не служит, и связывает этот неслужащий мир с миром, который служит. Поэтому гуру – это изначально слуга, и идея служения исходит именно от гуру. Идея служения Кришне, идея бхакти, она исходит именно, она, и идея Шаранагати. Здесь есть такая интересная. В Америке Сударшан Прабху сказал, мы не практикуем бхакти-йогу, мы практикуем шаранагати. Такое интересное высказывание такое. И сама эта идея шаранагати или само полного самопредания, она невозможна без гуру, без духовного учителя. Поэтому духовный учитель абсолютно необходим в нашей жизни. И более того, без духовного учителя духовная жизнь абсолютно невозможна, и понимание Бога абсолютно невозможно. Поэтому я ответил своей знакомой, что гуру – это не Бог, но он выше Бога. То есть это начало, которое выше Бога, и сам Бог поклоняется духовному учителю. И в множество историй в Ведах говорят о том, как по милости гуру к нам приходит милость высшего мира, и без милости гур мы теряем милость высшего мира. Мы прочитаем сейчас перевод этой поэмы, поэма о Гурудеве, потому что мы не так часто его читаем. На самом деле это удивительная поэма. Это удивительная арати, которая наполнена блестящими, прекрасными истинами о природе духовного учителя. Джая Джая Гурудевер Арати Уджвала, Говардхана Падапитхи, Бувана Мангала. Вся слава лучезарному Арати Шри Гурудеву, проходящему у подножия холма Говардхана на благо всего мира. Говардхана Падапитхи, Бувана Мангала. Shri Bhakti Sundara Deva Prabhu Ramani, Госвами Говинда Джая, Анандера Кхане. Вся слава Шри Бхакти Сундару Говинде Госвами, нашему духовному учителю, неиссякаемому источнику радости. Он источник радости. А и здесь говорится, какая это радость. Анандера Кхане. Анандера Кхане. Он источник, не источник обычной радости, он источник Ананды, Сат-чит-Ананда, он источник вечной радости, он источник вечного бытия, источник вечной любви. То есть он ее источник, источник Анандам, Сат-чит-Анандам. Каждое живое существо в этом мире ищет Анандам. Независимо от своего положения, оно ищет Анандам. Поэтому, в конце концов, многие люди и вообще в целом достаточно многие приходят к тому, что Анандам или радость исходит от Бога. Они приходят к Богу. Но здесь говорится о более глубоком, здесь говорится об очень удивительном. Источник этой Ананды, который люди ищут у Бога, источником этой Ананды является Гурудев. Именно он дает Анандам. И именно в служении ему мы постигаем Анандам. Бог безграничный вкладывает в гуру этот талант или дар дарить другим Ананду или блаженство. И поэтому не нужно думать, что служение гуру это что-то второстепенное, это какой-то этап на духовном пути. Это совершенно не так. Наоборот, когда мы приходим в духовную жизнь, мы приходим в вайшнавизм, нам сразу дают самое ценное. Самое ценное. Нас не обманывают, нам не дают постепенный процесс и поэтапный процесс, в конце которого мы обретем что-то настоящее. Нам сразу дают настоящее. В этом была основная идея Махапрабху. Он сразу дает настоящее. Сразу же дает самое ценное, самое драгоценное. И что это самое драгоценное, какое-то сокровище чистой любви, которое он дает, это не что иное, как служение Шри Гуру. То есть мы получаем в духовной жизни сразу же цель, смысл, путь и итог духовной жизни, поскольку бхактия санджата и бхактия, из бхакти рождается бхакти. Поэтому и служение гуру рождается служение гуру. Мы не получаем ничего более, мы ничего не получаем ничего более великого, чем служение гуру в духовной жизни. Может, какие-то вопросы есть? Аджануламбита Буджа Дивья Калевара, Ананта Пратибхабхара Дивья Гунатхара. Его грациозные длинные руки достигают колен, а тело прекрасно и трансцендентно. Он океан безграничной гениальности и трансцендентных качеств. Наш духовный учитель. Грациозные люди. Аджану Ламбита Буджа Дивья Каливара. Дивья Каливара, его облик божественен. Это на самом деле так. У него божественный облик. Поэтому тот, кто видит гуру настоящими глазами, очами сердца, видит его божественный облик, божественно прекрасный облик, в котором он служит. Божественной черте в духовном мире, его ослепительно сияющий прекрасный облик. Это есть такое, есть такое понятие, когда мы поем в этой песне молитва Гурваштакам, Ширадхика Мадхава Йорапара Мадхури Лила Гуна Рупанамна. Там говорится, что у духовного учителя, можно сказать так, условно, что у него два облика. Два облика. Один, который мы видим, а другой, в котором он служит в божественной чете. То есть у него два облика. И ученик именно так относится к гуру. Его гуру необычная личность. Его гуру это мой гуру, вечно занят сознанием божественной части в духовном мире. А его облик, который я вижу своими глазами, не есть его истинный облик. Просто в этом облике он проявляется, чтобы дать мне духовное знание. Но его подлинный облик в духовном мире. Поэтому его облик духовен. Также и духовен и исполнен чинмайи, чистого сознания. И облик моего духовного учителя нематериален, поэтому он нетленен, и он не подвластен материи сам по себе. То, что я вижу, старение духовного учителя, то, как он изменяется с возрастом и так далее, как у него появляется кашель. В моем духовном учителе, в моем гуру не может быть ничего материального. Поэтому все, что я вижу в гуру, это нематериально. И мое материальное понимание не является подлинным. Мой акцент на каждого духовного учителя, на его, может быть, раздражительности или насмарке, он не является подлинным. Потому что я не вижу того, как в духовном учителе проявляется духовная энергия. Я должен это увидеть, я должен стараться видеть духовного учителя именно такими глазами. И когда приехал Масуда Махарадж в этот приезд в Питере, у него спросили о природе духовного учителя, о том, как научиться видеть в духовном учителе духовное существо, как научиться видеть в духовном учителе источник преданности и веры, каким образом мы можем это увидеть. И Масуда Махарадж рассказал такую историю о Гурудеве. Он сказал, однажды у Гурудева, у Говинда Махараджа спросили, а вы когда-нибудь видели недостатки в своем духовном учителе, Шилаштар Махарадж, вы когда-нибудь вас понимали, как обычного человека? И Гурудев сказал, никогда. Я всегда видел, что мой духовный учитель это необычный человек, необычная душа, величайшая душа. Я всегда видел так. Если бы я захотел видеть его обычным человеком, у меня было много поводов, но я никогда не посмел. Там, по-моему, даже сказал такой глагол, но not dare. Я не смел думать так. Я не позволял себе думать так, что он обычный человек. Я не позволял себе никогда таким образом думать о своем гуру. И именно поэтому он для меня всегда останется недосягаемым. Потому что мой духовный учитель – это высшее божество в этой вселенной. Ашрая Виграха. Ашрая Виграха – это особое. Виграха – это божество. Божество. И что это за божество? Это божество Ашрая, дающее прибежище. Поэтому тот, кто нуждается в прибежище, мы нуждаемся в прибежище. Мы все нуждаемся в прибежище. Все ищут прибежище в этом мире. Абсолютно. И просто эти прибежища, они обычно у нас какие-то очень странные. Женщина думает, что прибежище – это какой-то такой богатырь из сказки. Он придет и приведет за собой весну. И вот я приму у него прибежище, и он меня защитит. Это психологическая потребность в прибежище. У каждого есть психологическая потребность, абсолютно у каждого. Просто мы прибежищем какие-то прибежища, какие-то неказистые. Мы ищем какие-то прибежища, или, например, кто-то хочет из Украины приехать в Россию, думает, что там лучше. То есть в чем потребность основная? В прибежище. А кто-то хочет стать богатым, накопить денег. Чему он хочет принять? Зачем он хочет накопить денег? Он ищет прибежище. В конечном итоге он ищет прибежище, но он думает, что деньги дадут ему прибежище. Что самая наивная вещь, которая только может быть. Никому еще деньги не дали прибежище в этом мире. Не дали убежище. Ни деньги, ни секс, ни дети, ни наркотики, ничто не дает прибежище в этом мире. Ну, по-настоящему. Все это, на самом деле, в Бхагаватам есть такой стих. Не помню, как он звучит на санскрите. Атма, не помню сейчас. Деша путра калатра диш атмасанер. Атмасанер. Слабые солдаты. Слабые солдаты. Этот стих говорит, что человек, погруженный в материальные заботы, обычно старается охранить себя при помощи армии. И какая это армия, которая пытается себя охранить? Деша путра калатра диш. Страна, дети, жена. Он пытается крыть себя этим прибежищем от всепоглощающей смерти. И в Бхагаватам говорится, что это слабые солдаты. Слабые солдаты, которые не могут защитить его от смерти. И он пытается защитить себя от смерти, ища прибежище в этих слабых солдатах. Но они не могут его защитить. И поэтому каждый, кто живет в этом мире, кто живет в материальном сознании, он погружен в бесконечный страх. Потому что он чувствует, что прибежище, которое он принял, не может его защитить. А поиск прибежища Гатир Барта Прабух Сакши Невасо Шаранам Сукрит. Он говорит в Бхагавадгите, что если ты ищешь прибежище, то я твое прибежище. Если ты ищешь цель жизни, то я твоя цель жизни. Если ты ищешь свидетеля, который заступится за тебя, который замолвит тебе слово, то я твой свидетель. Он говорит так в Бхагавадгите. Но затем дальше он уточняет это. То есть сам Бхагаван, Кришна, Господь, он это уточняет. Он говорит, Да, я свидетель, да, я прибежище и так далее. Но в высшем смысле я проявляюсь как духовный учитель, как Ашрая Виграха. И я даю тебе прибежище. И я даю тебе прибежище, проявляюсь в облике гуру. И поэтому гуру – это и есть то самое прибежище, которому мы ищем, которого мы ищем. И как этот стих звучит? Намочает ях, сумапейте мритюр. Гатир нас осъят, сундани нас осъят. Тот, кто не может дать прибежище, тот, кто не может спасти от рождения и смерти, тот не должен быть мужем, тот не должен быть царем, тот не должен быть начальником на работе, тот не должен быть божеством, которому поклоняются. Если он не может дать тем, кто принял у него прибежище, защиту от рождения и смерти, от повторяющейся рождения и смерти, если он не может дать им бессмертной жизни, духовного преображения, то тогда он не должен становиться ни мужем, ни отцом, ни начальником, ни царем, ни божеством, которому поклоняются. Имеется в виду разные божества, Индра, Сурья и так далее. Поэтому этот вопрос о прибежище для каждого человека исключительно важен. И он важен независимо от того, в каком теле находится человек, мужском или женском. Изначальным прибежищем, то изначальное прибежище, чувство прибежища, чувство защищенности, чувство защиты, чувство уверенности, чувство стабильности, к которому стремится каждый в этом мире, оно возможно только на духовной основе, только в духовном существовании, только через преображение себя, только через изменение своей природы, с природы эгоиста на природу слуги, на природу жертвующего. И тогда, когда мы войдем в мир служения в своем сознании, прежде всего, проникнувшись этим духом самоотречения, духом служения, тогда мы обретем прибежище, равного которому нет. Равного которому нет, поскольку тот мир Абхаям, известная история такая была, до того, как Мадхав Махарадж принял саньясу, его звали Хамсадутой. Его звали Хамсадутой Брамачари. А как он стал Хамсадутой? Он жил обычной жизнью. Нет, Хайгрива Брахмачари уже звали. И он жил обычной жизнью, и пришел к выводу, что жизнь его какая-то ненаполненная, что жизнь его какая-то бессмысленная, что он сейчас родит детей, получит работу юриста, как и все в Индии, ну и умрет. И он подумал, зачем мне такая жизнь? И он пошел, взял книгу Шанкара, стал ее читать и полностью отрекся от материального мира. То есть он прочел эту книгу, осознал все, что там написано, очень быстро, он был очень талантливый человек, осознал все, что там написано, сразу же и полностью утратил вкус к жизни, которой он жил. И поэтому он взял и ушел просто с работы, вообще ушел из города, и он направился в горы, и там сидел медитация. Он сидел в медитации, оброс бородой такой, был такой, страшный такой. Сидел в этих горах, и в это время его нашли там преданные. Нашли преданные и рассказали о Сарасвати Такуре. И он услышал о Сарасвати Такуре, услышал, что это великий духовный учитель. И он решил посмотреть, кто такой Сарасвати Такур. Он спустился, весь такой бородатый, обросший, с волосами. Увидел Сарасвати Такура, всего лишь на один миг он увидел его. И он сразу же решил стать его учеником. Он сбрил бороду, сбрил усы и сразу же стал учеником Сарасвати Такура. Такие люди приходили. Тогда Сарасвати Такура, совершенно не рядовые люди, приходили в его движение. Он предался ему, стал его учеником, и он получил имя Хайгрива Брахмачари. И потом Сарасвати Такура стал вдохновлять его принять саньясу, отречение от мира. И у Хайгривы были очень большие сомнения. Он сказал, на самом деле я не чувствую, что я способен соблюдать все эти обеты. Я не знаю, справлюсь я или нет, я могу подвести вас. Вы на меня надеетесь, а я могу вас подвести. Я не хотел бы быть предателем своего гуру. Я не хотел бы, чтобы это произошло. Поэтому я не уверен, что я... Он так честно сказал, что я не уверен, что я могу принять монашество. Я не чувствую, что я готов. Мы часто говорим, я не чувствую, что я готов. до определенной степени это терпимо, до определенной степени, но... И он сказал им, Сарасвати Такур, ты идешь в мир, ты идешь в мир Абхаем. Тот, кто идет в этот мир, он становится Абхаем. Он избавляется от страха полностью, навсегда. У него не остается никакого страха в его сознании, в его жизни просто не будет страха больше. Он будет Абхаем. И поэтому отбрось всякий страх. Ты идешь в мир бесстрашия. Там страх, там нет страха. Сейчас у тебя есть страх, но когда придешь в тот мир, когда придешь к тому миру, то страха больше не будет. И он, убежденный этими словами своего духовного учителя, он предался ему полностью и принял саньясу, и таким образом он стал бесстрашным. Он действительно стал очень бесстрашным, Мадхава Махарадж. Он был очень известным проповедником. Сегодня день юбилея Джаджавара Махараджа, но я о нем, к сожалению, не знаю ничего практически. Джаджавара Махарадж, он собирал пожертвования для Шидаштхара Махараджа. Очень часто он давал много пожертвований нашему Мадху. Он очень любил Шидаштхара Махараджа, был одним из самых любимых его духовных братьев. Джаджавара Махарадж. Не знаю, может, кто-нибудь знает что-нибудь о нем больше? Не знаете,
Там на сайте совсем коротко, то
нет.
буквально две строчки на сайте совсем коротко
Да, да,
написано.
да. Но он был очень великий духовный брат. Один из самых любимых. Масуд Махарадж, Джавар Махарадж, Гасвай Махарадж. Это были любимые братья Шиваштхара Махараджа, с которым он беседовал. И то есть о них есть что сказать, на самом деле. Со временем, может быть, мы больше узнаем. Со временем мы ведем исследования разного рода, и со временем появится больше знаний об этом, об этих великих духовных личностях. Но Мадхав Махарадж тоже был очень известен. Он проповедовал по всей Индии. И он был проповедником такого уровня. Он проповедовал профессорам в университетах. И была такая история. Однажды Мадхав Махарадж пришел к одному профессору в университете. И он сказал этому профессору, чтобы тот приходил на программу Гаудия Матха. И профессор сказал, профессор атеист, он сказал: «Вы знаете, Свамиджи, я, конечно, уважаю религию, но сам я неверующий». И Мадам Харас спросил: «А в чем состоит ваше неверие?» Тот сказал: «Ну, понимаете, я ученый, и я проверяю истины, которые я исследую. А без проверки я не приму ничего». И Мадам Махараш сказал: «Подождите минуту, подождите секунду. Но когда ваши студенты приходят к вам, они что, сразу могут поставить эксперименты, чтобы проверить то, что вы им говорите?» Тот сказал: «Нет. Нет, конечно, нет. Но, понимаете, мы можем дать им методологию, мы можем обучить их работать с приборами, можем дать им знания, и тогда они смогут проверить». И Мадам Махарадж сказал: «А почему же вы тогда не считаете, что у нас есть методология, у нас есть знания, у нас есть специальные средства, при помощи которых вы можете сначала достичь чего-то, а потом проверить, так это или нет?» Этот профессор, он сказал: «Как бы то ни было, я не верю в Бога». То есть он сказал: «Но я просто не верю». Это означало, что в том, что вы сказали, действительно есть смысл, но я не просто не хочу. Я не хочу, мне лень этим заниматься. Я верю в что-то другое, я живу чем-то другим. Ну и как бы то ни было, Мадам Махарадж, он обладал очень глубоким пониманием также, и он стал действительно бесстрашным, и он принял это наставление Сарасвати Такура, и принял саньясу, и стал одним из самых ярких проповедников Гаудия Матха. Поэтому гуру – это ашрая виграха. Гуру – это тот, кто дает прибежище. Прибежище и лишает страха, всякого страха. А нашу культуру Фрейд препарировал и показал всем вообще людям, что в основе всего, что они делают, лежит страх смерти. Но на самом деле он... Там два инстинкта основных у него было: страх смерти и эротическое влечение. То есть либо то, либо другое, эрос или танатос. На самом деле он очень мудро ее препарировал, потому что действительно так. Но он препарировал только материальную культуру. Материальная культура основана на этом страхе смерти. В каждом живом существе живет страх смерти, как бы то ни было. Очень интересно, даже люди, которые погибают на войне во имя идеалов, что актуально сейчас в этой стране, по большому счету, это не люди, которые являются абхаем, не люди, в которых нет страха. Это люди, в которых нет, может быть, страха погибнуть за свою страну. Но вообще сама по себе привязанность к какой-то стране является признаком страха. А привязанность вообще является признаком страха. Любая привязанность. Почему мы не позволяем ребенку стать таким, каким он хочет, например? Почему мы хотим хотим, чтобы он стал именно таким, как мы хотим? Потому что мы за него боимся, потому что у нас есть страх. Это правильный страх, на самом деле, безусловно. Ну, частично правильный страх. Не всегда правильный, но частично правильный страх. И вся наша жизнь в мире материи, она не может быть лишенной страха, поскольку мы живем в таком мире, который полон опасностей. Падам-падам, я тебе падам, натэшам и так далее. Мы живем в таком мире, который полон опасностей, и поэтому он не может быть без страха. Но бесстрашный мир существует, подлинный мир существует. И в этот мир, в подлинный мир, бесстрашный мир, нас ведет Ашара и Виграха, или Гуру, которому мы предаемся. Рупануга Дарат. Гаура Кришна Джанитава Абина Сварупа. Самсара Тарита Эби Шутха Бхакта Рупа. Абина Сварупа. Ты не отличен. Абина Сварупа. Не отлично. Ты не отличен от Кришны и Гауранги. Это на самом деле феноменальное заявление. Здесь говорится. Гаура Кришна Джанитава Абхина Сварупа. Ты Абхина Сварупа. Ты иная форма Кришны и Гауранги. То есть ты фактически сам Кришна. Ты фактически сам Гауранга. Ты Гурудев. Ты сам Кришна и Гауранга. Но сам Саратарита Эби Шутха Бхакта Рупа. Но ради спасения этого мира ты принял облик чистого преданного. Ты Кришна и Гауранга, но ты принял облик чистого преданного. И это глубочайшая истина о духовном учителе. Потому что изначальным гуру является Господь Нитинанда. Также Шримати Радхарани. Господь Нитинанда и Шримати Радхарани – это изначальный гуру. Изначальный принцип гуру, который проявлен в духовном мире. Но это высшее начало Нитинанды и Радхарани, оно предстает в облике духовного учителя. И поэтому для чего оно предстает в облике духовного учителя? Потому что он принял облик, такой специальный облик, в котором он спасает. Он спаситель. То есть он – это особое проявление Бога. И поэтому, если мы ищем Бога, то обычно люди говорят, что мы не можем увидеть Бога своими глазами, и мы не можем слышать его своими ушами. Это правда. Мы не способны видеть его и слышать его. И более того, мало того, что мы не способны его видеть и слышать, даже если мы увидим и услышим его, то, скорее всего, это будет иллюзия. Мне явился Иисус во сне. И Иисус явился мне во сне и сказал: «Иди, убивай». Или мне пророк явился во сне и сказал: «Убивай неверных». Это может быть иллюзией. И поэтому для того, чтобы это не было иллюзией, сам Бог является в этот мир в облике духовного учителя, и Он открывает духовное знание, представая как духовный учитель. И Он несет чистоту духовного знания, Он несет его глубину, и Он несет с собой силу или балу, особую силу, которая избавляет от сомнений. Общаясь с духовным учителем, душа постепенно избавляется от сомнений в истинной духовной жизни, избавляется от иллюзий и непонимания духовной жизни. И поэтому, прежде чем увидеть Бога, необходимо предаться учителю и слушать от него. А кто такой Бог? Ну, такая была очень известная история, тоже с Сарасвати Такуром. Один человек постоянно пытал его: «А вы видели Бога?» Один человек, индиец, он подошел такой и как бы... А Шридхар Махарадж, он сидел рядом, и поэтому он слышал этот разговор. Этот индиец, он подошел конфиденциально, и он спросил: «Вы так говорили ярко, красноречиво, долго, но я хочу вас спросить, вы-то сами видели Бога? Вот вы-то сами видели Бога?» Там... Такой вопрос, на самом деле, это вопрос очень, очень индийский вопрос, потому что говорится, что такой же вопрос задал Вивекананда Рамакришне. Вивекананда пришел к Рамакришне и спросил так: «Простите, вы видели Бога?» И Рамакришна задумался и сказал: «Да, мой мальчик, я видел его. Да, я видел его». Вивекананда сказал: «Вау, он видел Бога». Интересно сравнить с ответом Сарасвати Такура. А Сарасвати Такур сказал: «А что толку, если я вам скажу то, что я увидел? Что вам будет от этого толку? Вы знаете, кто такой Бог? Вы знаете что-нибудь о нем? Сначала попытайтесь узнать, кто это. Сначала попытайтесь узнать, какой он. Сначала попытайтесь понять, что такое видеть Бога. И тогда вы можете понять, видели вы его или нет. А какой смысл спрашивать, если вы не знаете, о чем вы спрашиваете?» Ведь совершенно трансцендентный ответ. по уровню от Аватарама Кришны там на самом деле не стоял даже рядом. Он был очень разодетный ответ, и он сказал: сначала попытайтесь узнать, кто такой Бог, сначала попытайтесь обрести глаза, чтобы видеть его. И чтобы обрести эти глаза или очи, подлинные, чтобы видеть Бога, потому что Бог не является материальным очам никогда. Вы должны открыть свои духовные очи, очи любви и преданности, очиститься от эго, и тогда вы сможете узреть Бога. А какой смысл вам спрашивать об этом, если вы не готовы предаться? Тина Белашей, Тапасихи, Токам, Твам Праптва, Дева Манин, Дарагухьям, Качими Чина, Апидиверат нам, Свамин Критархо, Пи, Варам Наячи. Это молитва Дхрува Махараджа, который в конце концов увидел Бога, и которому явился Господь, в конце концов, после многих его усилий, явился Господь. Он очень не так просто увидеть Бога, Дхрува Махараджа, он потому и Дхрува, что Дхрува не термотир мама, а решительный, он очень-очень решительный. Дхрува Махарадж, его в детстве очень сильно обидели, потому что его отец жил с приемной матерью, а его мать, собственно, по-моему, умерла, не помню, или ее вынули из дворца. И поэтому его мать была приемной, и он сидел на коленях у своего отца, и неожиданно мать столкнула его с колен и сказала: пошел вон с колен, ты, так сказать, не имеешь права тут сидеть. И отец промолчал. Что-то Дхрува Махарадж подошел к папе и спросил: а в чем дело вообще? Почему ты промолчал? Не опозорили, ты промолчал. Это как-то не по-царски. И отец сказал: понимаешь... И он сказал ему какую-то длинную грустную историю, как он обязан своей жене, как он терпит все ее выходки, и что эта жена на самом деле не его настоящая мать. И Дхрува посмотрел на это все и подумал. Расплакался, ну как мальчик, он был 5 лет, он подумал: боже мой, есть ли в этом мире настоящее прибежище? И его мать, к которой он пошел, он нашел свою настоящую мать, и его мать сказала ему: понимаешь, единственный, кто может тебе помочь, это Бог, да Господь. И Дхрува спросил у нее так: а как его найти? Она сказала: знаешь, это сложный вопрос, как его найти, но обычно его ищут в лесу. Он сказал: да без проблем, пойдем в лес и найдем. Пошел в лес и стал там в лесу. В лесу он пошел Нарда Муни. Все равно к нему пришел духовный учитель, он встретил Нарду, своего гуру. И Нарда сказал Дхрува Махараджу: если ты хочешь найти Бога, ты должен ему служить. И Дхрува, он сел в позу лотоса и очень долго служил, питался какими-то опавшими листьями. И много лет он провел в этой аскезе. И это была аскеза не силы, а аскеза любви. То есть он молился, и ради этой молитвы он принимал такие строгие ограничения. Будучи мальчиком еще, тем не менее, будучи царем по своей природе, он молился. А молился он поначалу о том, чтобы получить царство. Ну, просто он хотел царства, чтобы отомстить своему отцу и показать ему, кто такой настоящий мужик. И Господь, в конце концов, явился перед ним и сказал ему: Дхрува, я дам тебе царство. Но Дхрува пронес этот самый стих, он сказал: «Апидиви Ратнам, я теперь, когда я вижу тебя, я больше не хочу никакого царства. Я искал осколки битого стекла, а нашел драгоценный камень. Зачем мне теперь осколки битого стекла? Зачем мне царство?» Но Господь сказал ему: «Нет, поскольку ты просил царство, то я дам тебе царство. Будь добр, ты будешь царем и праведный до конца своей жизни, а потом ты вернешься ко мне». И Дхрува проклял это царство, которое он просил у Бога. Сказал: зачем мне царство, если ты пришел ко мне, и я теперь больше ничего не хочу. Я хочу только одного – служить тебе, не желая ничего взамен. Зачем мне теперь дурацкое царство? Я нашел все, что я искал. Я нашел тебя. Я нашел свое прибежище, я нашел свою любовь, я нашел свою надежду. Зачем мне теперь это дурацкое царство? Объясни мне, зачем мне теперь царство? И Господь сказал ему: не торопись пока. Ты пока не торопись, поцарствуй. И ты должен царствовать, потому что у тебя есть определенная задача, миссия, и так далее. В общем, он не сразу поэтому пришел в духовный мир, но в конце концов у него это получилось. И Дхрува Махарадж — это пример решимости и пример также. И также такой пример, хорошая история, которая объясняет, как мы ищем материального, но в итоге мы через материальное, но в итоге нас разочаровывает то, чего мы ищем. В этом мире материи мир имеет разные стороны. Светлые стороны, темные стороны, добро, зло. И все это так или иначе иллюзия. Все это просто мирская иллюзия. И когда человек действительно приходит к духовному учителю и действительно постигает духовные истины, он осознает быстро, что этот мир это иллюзия. Это очень глубокая истина, что мир иллюзорен, двойственен и непостоянен, и полон страдания. Глубокая истина, истинное осознание. Истина тех, кто идет духовным путем или путем преданности. И поэтому Господь предстает в облике духовного учителя перед нами, чтобы мы имели эту возможность идти путем преданности и осознать духовные истины. И через него он проводник, который проводит и представляет Бога. Он представитель. И он представитель, поскольку он также представитель другого духовного учителя, и своего духовного учителя, поскольку парампара и сампрадая – нисходящий процесс. Нисходящий процесс всегда, нисходящий путь всегда исполнен этапов каких-то. Поэтому даже гуру не связан с Богом напрямую. Он связан с ним через гуру парампара, через систему гуру парампара, через систему других духовных учителей. И поэтому мы пели эту молитву «Кришна Хойта Чатурмукха». Мы прославляем гуру как представителя ученической преемственности, парампара или сампрадая, который начинается с самой Шри Рупы. И здесь говорится о Шудха Бхакта Рупа. «Рупа Нуга Дхара Туми Кора Алакита Прабхакара Самапрабха Бувана Ведита». Ты освещаешь духовную линию последователей Шрилы Рупы Госвами. А твое сияние, подобно солнцу, освещает весь мир.